Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Добрый вечер еще раз. На Радио «Вера» программа «Светлый вечер». Я Алла Митрофанова, декан факультета международной журналистики МГИМО Ярослав Скворцов. Сегодня у нас в гостях, и мы говорим о современной журналистике в России. Ярослав Львович, мы в первой части программы остановились на очень интересном вопросе по поводу обслуживания со стороны журналистов, определенных, как это сказать, запросов аудитории и взаимоотношений со спонсорами. Вот мне бы хотелось, чтобы вы продолжили эту мысль.
Да, и добрый вечер нашим уважаемым радиослушателям. Да, с удовольствием продолжу. Знаете, вот я бы хотел...
Как их правильно нужно выстраивать,
да,
с точки зрения?
Я бы хотел сделать здесь маленькое лирическое отступление от журналистики к сфере образования. А потом обязательно вернемся к прямо поставленному вами вопросу. Вот в последнее время в академической среде появилось такое словосочетание, которое лично мне режет слух. Звучит оно так. «Оказание образовательных услуг».
Есть такое.
Да, то есть...
Чудовищное словосочетание.
Ну, я стараюсь всегда избегать оценочных суждений.
Простите, мне было не удержаться.
Понимаете, вот если как бы мыслить вот этими категориями, то со временем мы должны будем отказаться от понятий педагог, учитель, наставник, лектор, декан, а говорить о... менеджер по оказанию образовательных услуг среднего звена, топ-менеджер по оказанию образовательных услуг, ну и так далее. Да? Вот в чем здесь есть... Здесь ведь только, суть в дефинициях. Дело в том, что если мы переводим процесс обучения в формат покупатель-продавец, это очень страшное явление для России, для нашей системы образования, потому что тогда покупатель, то бишь студент, платник или его родители скажут, вы знаете, вот нам не нужны вот те предметы, которые вы нам предлагаете в образовательной сетке.
Угу.
Вот он мне не будет ходить на философию, уберите второй язык, нам бы с первым справиться, физкультура тоже нам не нужна. А это что такое, господи, мировая литература и культура, зачем она ему? И что тогда надо будет вузу подстраиваться под такие запросы? Вот до сегодняшнего дня, и вы это знаете не хуже меня, в МГИМО действует, и, насколько я знаю, в других приличных учебных заведениях действует такое правило. Дорогие друзья, вы к нам пришли, вы выдержали конкурс, вы поступили, мы очень уважаем ваш выбор, но будьте любезны, вот дальше вы будете выполнять ту учебную программу, которую мы для вас подготовили, и, собственно говоря, за которой вы к нам пришли.
Угу. Благодаря чему мы остаемся самими собой,
совершенно
тем самым
верно.
Вузом, в который
вот когда вы
ее
освоите, когда вы ее сдадите, когда вы получите диплом, вот тогда, я говорю своим студентам и их родителям, это вопрос часто возникает на первых курсах, вот тогда, милости прошу, вы ко мне можете прийти и сказать, да, вот мы все-таки сдали с третьего раза философию на 60, то есть на слабую тройку.
60 – это трояк, да.
Да, это трояк самый слабый. Но вот хочу вам совершенно откровенно заявить, она нам в жизни не пригодится. Я скажу, ребят, не вопрос, давайте поговорим об этом лет через 15-20.
Угу.
Вот. Потому что вот сдается мне, что если даже на 60 вы у нас его сдали, может быть, все-таки вы потом поймете, что это вам в жизни зачем-то пригодится. А если вам это не нравится, мы свободные люди, живем в свободной стране, у нас огромное количество, есть большое количество людей, которые не имеют высшего образования, очень успешных.
Угу.
Есть большое количество людей, которые не заканчивали наш с вами университет, очень успешных. Если мы вас не устраиваем, мы здесь никого не держим. И тот факт, что вы учитесь не на бюджете, а на договоре, платите деньги за то, что вы учитесь у нас, не дает вам права вмешиваться в учебный процесс. Ну, это, не знаю, вот приношу такой пример. Платная медицина. Ну что, если я заплатил за операцию, я имею право требовать, чтобы мне сделали местную анестезию, и буду объяснять хирургу, каким скальпелем резать мою ногу. Уж, наверное, я доверюсь ему и заплачу как раз за его имя, его... Если он сделает это плохо, я отговорю всех своих друзей, чтобы они шли к этому врачу. Если в этом вузе плохо готовят, то я отговорю всех своих друзей и коллег отдавать туда своих детей. Возвращаясь к журналистике,
да.
Я хочу сказать вот о чем. 90-е годы, все-таки мне кажется, что... Любые налоги опасны, особенно исторические, и здесь, вот мне кажется, позиция сегодняшнего дня, мы немножко забываем о том, что было каких-то, на самом деле, 15 15, а, подождите, уже 20 лет назад. 20 лет назад, да. Вот на той самой журналистской кухне. Понимаете, ведь вопрос выбора, он есть у каждого человека, мы с ним сталкиваемся постоянно. Вот ты можешь ездить по правилам, а можешь иногда выезжать на полосу для общественного транспорта, но потом придется платить штрафы. Ну, если ты попадешь под камеру. Человек, который выезжает на ту самую полосу, может, уже платил 5 раз, но сегодня он очень спешит, он заплатит 6-й, 10-й, 25-й. В журналистике вот есть одно очень важное отличие. Вот если я начинаю... вот есть такое, знаете, замечательное словосочетание «против кого дружим». Вот если я как бы попадаю в какую-то команду, против кого-то начинаю дружить, вот, ну, какая объективность? Вообще объективности в принципе не бывает, да? Мы все субъекты. Но какая неангажированность, скажем так? Да мы ангажированы, потому что мы выполняем свой информационный заказ. Можно ли быть независимым? Можно ли от этого как бы вот удаляться? Можно ли сохранять свое «я» и делать себе имя на хорошем, качественном продукте информационном? Конечно, можно, это очень сложно, как и в приведенном примере вот с разбиванием стереотипов. Человек привык мыслить стереотипами, ему так проще. А кто-то мне начинает объяснять, что я, оказывается, мыслю неправильно, живу неправильно, кто-то такой.
Кто-то такой, действительно.
Вот так и в нашей профессии, понимаете? Очень много искушений. Но лукавый же он не дремлет. Конечно, сложно этому противостоять. Но вы знаете, вот кто бы... Я очень уважаю Владимира Владимировича Познера. Я разбираю его телевизионные программы «Познер», вот, объясняю студентам вот, об этой замечательной, очень тонкой, хорошей манере брать интервью. Когда он видно, что он знаком с человеком, его высказанными, его публикациями. И все вопросы строят как бы от его цитат. Ну, а потом классический блиц.
Марсель Пруст.
Да, мой друг Марсель Пруст. Прекрасный журналист, очень хороший профессионал. Но вот все-таки тезис о том, что не надо не сотворить себе кумира, в том числе в профессии, он никто в актуальности не отменял. Поэтому, когда вот кто-то начинает таким, вот, знаете, широким, такой широкой кистью мазать вот такими широкими мазками, говорит, да все журналисты тогда там занимались тем-то, а все вот в этот момент там перекинулись, а вот эти вот стали обслуживать, а вот эти одурачили целый народ, который проголосовал не так, как проголосовал. Это, на самом деле, большой вопрос. Кто как проголосовал, кто как посчитал. Вот оставим это за скобками.
Согласна, да.
Поэтому здесь я считаю, что у любого человека на любом месте, а у журналиста, как представитель публичной профессии, может быть, чаще, чем у остальных, возникает вот этот вот выбор. Вот каким путем мне пойти? Да, здесь будет комфортно, сытно, тепло, хорошо. А здесь будет чуть менее комфортно, чуть менее сыто. Чуть менее хорошо. Ну, иногда бывает, что ситуация выбора за тобой не оставляет. Вы не обращали внимание о том, как часто у нас журналисты переходят с места на место работы?
Бывает.
Вот. Очень часто.
По прыгунчике.
Вот знаете, как в советские годы это назывались летуны. Вот, туда-сюда. А в то же время, понимаете, вот человек, который, с моей точки зрения, не менее велик, чем Владимир Владимирович Познер, Владимир Егорович Яковлев, который придумал «Зайский дом коммерсантов», в котором я имел честь 8 лет проработать, всегда ли повторял одну любимую его фразу. «Мы свободные люди, живем в свободной стране. У нас у каждого есть свобода выбора». И если мне... Вот как вы иронично вспомнили, не хотите, не смотрите, да? Но, с другой стороны, если мне некомфортно работать в этой редакции, которая там на тот момент там пришла в холдинг, принадлежащий вот этим владельцам, которые на словах декларируют независимость журналистов от спонсоров, от акционеров, а на деле происходит что-то другое, вот если мне это некомфортно, у меня есть право уйти. И я считаю, что зачастую, я знаю таких людей, таких журналистов, которые именно этим правом пользуются, и поэтому меняют место работы. Не потому что, а там мне предложили на $150 побольше. А вот тут мне еще вот это предложили, я сейчас вот это попробую. Знаете, ученик, наверное, вас загрузил, короткий анекдот, мне кажется, в тему. Встречаюсь с заправителем, один другому говорит, знаешь, говорит, замечательное место нашел, прекрасное, очень хорошее. Он говорит, какое? Он говорит, вообще, я так доволен. Он говорит, где ты работаешь? Он говорит, пожарником. Он говорит, подожди, я не понимаю, почему? Ты сказал, престиж? Он говорит, загибая пальцы. Социальный пакет. Детей в садик устроил. Жена с тещей уехали отдыхать. У меня полное обеспечение. Социальный пакет. Все шикарно, все здорово. Говорит, одна проблема. Говорит, какая? Когда, говорит, пожар, хоть увольняйся. Вот я считаю, что в жизни журналиста такие пожары случаются частенько. Вот поэтому и увольняется.
Да. Я знаю, что вы не очень любите словосочетание «профессиональная этика». Тем не менее, мне бы хотелось задать вопрос именно из этой области. у нас недавно был пример, который, по-моему, облетел весь интернет, когда в связи с состоянием здоровья одного очень известного артиста журналистка запросила врача, запросила больницу, да, скажем так, об информации и предлагала какие-то там преференции за то, чтобы ей эта информация попала вот в первые руки, да, чтобы она первой узнала, если будут какие-то изменения в состоянии здоровья этого великого и всем любимого человека. Ну, там шквал обсуждений, там, осуждения и прочее, прочее, да, был по этому поводу. Вот здесь возникает вопрос, вот девушка или женщина, которая была автором этой смс-ки, она же, в общем-то, ну, как сказать, своего рода тоже заложник системы. Система существует, вот мы сегодня много об этом говорили, да, она обслуживает определенный спрос, это спрос наш, в общем, тоже, да, и в этом смысле спрашивать с нее, да, или спрашивать себя, что вот мы же потребляем такую информацию, это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса, что, в общем, это все чудовищно, безнравственно и так далее, и так далее. С третьей стороны вопроса. Мы же знаем, что на федеральных каналах и, в общем-то, в редакциях крупных газет есть такая рубрика «Некрологи». И для того, чтобы они выходили оперативно, их нужно писать заранее.
Ну, не на всех, конечно, но на топовые фигуры, да.
Как к этому относиться?
Ну, здесь сразу несколько моментов. Угу. Я считаю, что... Начнем с профессиональной этики. Я думаю, что этика просто бывает... Она либо есть, либо ее нет. Человек либо придерживается этических правил, норм, либо их не придерживается. В данном случае это уже не важно, профессия или не профессия. Либо да, либо нет. Это, знаете, как вот Владыка Георгий говорит, вот чем отличается профессиональный врач от... простите, пожалуйста, православный врач от неправославного.
Угу. Владыка вот. Нижегородский Арзамасский.
Да-да-да, угу. Митрополит Нижегородский Арзамасский. И когда студенты начинают в семинаре говорить, ну, православный врач сначала обязательно помолится, он говорит, понимаете, у вас, может быть, нет времени. Угу. Вот. Но вы просто можете одну и ту же работу делать с любовью к человеку, и просто автоматически. Угу. Вот верующий врач, православный врач будет делать с любовью. И он должен прекрасно понимать, что если время идет там, на минуты, то, значит, вот помолиться можно в процессе, да? Или потом, когда все закончится. Поэтому как бы вот не надо как бы придерживаться никаких формальных принципов. Угу. Но в то же время я считаю, что вот с моей точки зрения, ты не укладываешься в этические, не профессиональные, а просто этические нормы, когда я хочу у кого-то купить информацию, которая, в общем-то, является сферой частной жизни. И вообще как бы вот есть моменты, о которых нужно говорить очень аккуратно и не забывать о принципе «не убей, не навреди». Вот я всегда говорю студентам, что нельзя быть журналистом до мозга костей. Вот, ребят, забудьте об этом, пожалуйста. Потому что, вот, условно говоря, если ваш 90-летний дедушка в туалете обмочился мимо унитаза, это не повод для фоторепортажа в стенгазете. Не повод. Давно, вот, кстати, в «Коммерсанте», в котором мы с вами сегодня вспоминали, я помню, был однажды эпизод в начале 90-х годов, когда очень оперативно приехали фотографы к месту ДТП и сфотографировали погибшего ДТП-водителя. Фотография появилась, но потом, как-то, знаете, вот без особого, может, это просто не было социальных сетей, как-то так сами в редакции поговорили, вот без какой-то помпы, без эмоций, сказали, ребят, вот это делать не нужно. Помните, совсем недавно была история с выдворением из Германии, ну, точнее, там освободили приговоренных за шпионаж, их отправили в Россию, в общем, они вернулись. И несмотря на то, что их осудили, они уже там несколько лет сидели в тюрьме, но когда на немецких телеканалах шел сюжет телевизионный, их лица были как-то заретушированы. Да? Казалось бы, здесь же уже как бы их имена известны, там при желании это наверняка где-то, используя источники информации, можно было бы узнать. И вообще они, получается, что для меня это же они шпионы, они на другую страну работали.
Вот, посмотрите на их лица, да, вот эти предатели, ну и так далее.
А вот нет. Вот понимаете, вот нет. Вот у них есть право на их личную, профессиональную жизнь. Сложно себе представить вот столь же деликатное отношение у нас, к сожалению, сложно представить. Но это же красиво, это же... Ведь, понимаете, почему-то девушка отправила эту смс-ку, она же за фактуркой гналась.
Да.
За фактуркой, понимаете, вот первым, раз, здорово,
точное
классно.
Точное слово очень, да.
Да.
Фактурка.
Вы знаете, вот опять же, Владимир Егорович Яковлев однажды сказал замечательную фразу. Главное не первым сообщить, а главное сообщить вовремя. Вот. Поэтому, ну, собственно говоря, любое респектабельное издание, авторитетное, ну, давайте употреблять слово «респектабельное издание», оно же не гонится тем, чтобы первым о чем-то написать. Оно может написать позже своих конкурентов. Оно пишет так, что подача, глубина, стиль, картинка, которую они нарисуют, она перекроет все, что вот выпалит моментально их друзья-конкуренты. Вот, например, Financial Times живет по этому принципу. Самое страшное, что может быть, это опровержение. То есть мы поспешили. Но есть и ребята, которые живут по другим принципам. И опять же, давайте отвернемся к аналогии с нашими друзьями и знакомыми. Ведь я уверен, что и у вас, и у меня есть полно знакомых, которые вот трещат о чем ни попадя. Вот. Ну, все, что они говорят, нужно... Знаете, есть такая, такая шутка. Говорит, сколько будет 368 умножить на 594? 13 822. Подожди, ну это неправильно, зато быстро. Зато быстро.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ярослав Скворцов, декан факультета международной журналистики МГИМО, сегодня в гостях в «Светлом вечере» на радио «Вера». Ярослав Львович, если можно, я бы хотела позволить себе еще одну цитату, которая касается, как мне кажется, сегодняшнего дня.
Конечно, Сергей, вам все можно, пожалуйста.
Спасибо. Несмотря на то, что временной интервал существенный, 1930-1942 год, время, когда Герман Гессе создавал свой роман «Игра в бисер», многим он кажется таким увесистым, скучным и так далее. Сейчас речь не об этом. Там дело в том, что в самом начале романа описан фельетонный век. Явление такое. Социокультурное, простите за умное слово. И характеристика этого века, она, в общем-то, как читаешь, и такое ощущение, что это написано не в 42-м году. Временами особенно популярны бывали опросы известных людей по актуальным проблемам. Это вот, по-моему, картина сегодняшнего дня в наших СМИ. Опросы, при которых, например, маститых химиков или виртуозов фортепианной игры заставляли высказываться о политике, любимых актеров, танцовщиков, гимнастов, летчиков или даже поэтов, о преимуществах и недостатках холостой жизни, о предполагаемых причинах финансовых кризисов и так далее. Важно было только связать известное имя с актуальной в данный миг темой. И широкие массы, видимо, очень любившие чтение, принимали все эти странные вещи, несомненно, с доверчивой серьезностью. Там обширная цитата, я ее сокращу, прочитаю самый хвостик сейчас. «Люди, читая столько статей и слушая столько докладов, не давали себе ни времени, ни труда закалиться от малодушия и побороть в себе страх смерти. Они жили дрожа и не верили в завтрашний день». Вот здесь, вы знаете, я когда эти слова читаю, я, например, для себя даже определить не могу, что для меня кажется более точным, первая или вторая часть, та, которая касается характера информации и способа ее подачи, или же, собственно, то, почему мы к этой информации обращаемся.
Совершенно случайно я вчера в одной из социальных сетей прочитал цитату и не мог заснуть до утра, потому что думал ровно о том же, о чем вы. Знаете, как, Алла Сергеевна, я вам скажу... Ну, так как мы сегодня с вами говорим о журналистике, приведу вам пример двух изданий. Уж извините, просто назову их для того, чтобы не именовать их А и Б. Журнал «Коммерсант власти» и газета «Московский комсомол», простите, «Комсомольская правда». Вот и журналы, газеты любят проводить опросы. Да, это еженедельник, это ежедневная газета. Это еженедельник, позиционирующий себя как качественные медиа, «Комсомольская правда», при всей моей любви к ней, когда там работал, в общем-то, сегодняшний день массовое издание. Я не сказал «желтое», но массовое издание 100%. Причем выходящее по всей России и имеющее региональные вкладки. И смотрите, как интересно. И те, и другие любят опросы. Вот если взять «Коммерсант власти», там всегда подбираются респонденты, действительно являющиеся экспертами в той области, о чем идет речь. Либо участниками событий, либо... И потом обязательно указывается должность этого человека, если как бы имя, может быть, не всем скажет, кто этот, кто он. Да? Вот. И поэтому совершенно под одним углом зрения мы читаем вот их мнение, высказанное по поводу. А «Комсомольская правда», как массовое издание, может опросить вот этих вот самых селебритис. Да? Вот просто вот, ой, я его знаю, я его видел. Правда, как интересно, он оказывается... И мне на самом деле даже не важно, как бы, что он говорит, но вот я вот представляю себе, как он это делает. А потом еще обязательно будет какая-нибудь Марья Петровна, пенсионерка из Причем вот именно из того региона, может быть, даже города, где выходит вот это региональное издание.
С которой читатель может себя соотнести.
Мало того, это моя соседка, а если завтра тут я могу оказаться. Ага. Вот. Это моя газета, газета моего города.
Да,
это слоган «Комсомольской правды». Угу. И еще будет обязательно кто-нибудь из посетителей сайта «Комсомольской правды», потому что нужно его продвигать.
Угу.
Вот, например, тот же самый «Коммерсант ФМ», он предлагает, там есть такая присказка у них, когда звучит комментарий, «Не согласны, поспорьте на нашей страничке на Facebook».
Угу.
Вот я спрашиваю своих студентов, а почему они не продвигают свой портал? «Комсомолка» же продвигает.
Угу.
А потому что это понятно, это легко. Слушайте, а какой у них сайт? А как это пишется? «Коммерсант», там, а там две буквы «М», а он как пишется? Через «С»? Ну, и так далее, да?
Угу.
А Facebook, это понятно, это легко. Нашел, зашел, набрал в поисковике и быстро нашел. Разные задачи. Хотя и там вот те самые опросы, угу. о которых говорилось в цитате, да? Опять же, опрос опросом, а запрос запросом. Вот что я хочу?
Угу.
Увидеть знакомое имя. И на самом деле, опять же, не важно содержание, важно, кто это говорит, угу. неважно как. Вот, а здесь как бы что мы ждем? Мне интересует мнение компетентных людей, и я хочу из их мнения сформировать свое, сопоставить, сказать, а, да, это вот, надо же, как интересно, вот... Вот этот экономист, кажется, мы с ним мыслим близкими категориями. Или просто такой, вы знаете, извините за грубое выражение, вот дети любят рисовать, и mm-hmm. то, что они рисуют, как правило, называется каля-маля. Да? Вот, а или такой информационный каля-маля. И вот так оп-оп-оп, красиво, красочка пошла. Mm-hmm. Желтенькая, синенькая, красненькая.
Позитивно.
Да. Вот, так что, ну, в общем-то, ведь общество развивается циклично. Это не значит, что мы идем по кругу. Но, так, наверное, какие-то такая некая спираль, есть некое развитие, какой-то шаг, надеюсь, что качественный. Но действительно очень часто бывает так, что вещи, очень созвучные сегодняшнему дню, в том числе информационному полю, в котором мы пребываем, мы можем найти высказывания великих, произнесенных почти 100 лет назад.
А можно я все-таки вернусь еще раз к этой цитате? И я прошу прощения, мне хочется обратить внимание на ее хвост. Там философский вопрос заложен. Там же, видите, о чем говорится. Гесс, он не просто так писал о фельетонном веке.
Да вы просто такого не стали цитировать.
Да, люди, читая столько статей, слушая столько докладов, не давали себе ни времени, ни труда закалиться от малодушия и побороть в себе страх смерти. Я сейчас уже даже не про наше профессиональное сообщество говорю, а в принципе говорю о нас. Мы же тоже потребители информации. И часто ловишь себя на мысли о том, что много времени тратится на социальные сети, на прочитывание того, без чего можно было бы совершенно спокойно обойтись. Вот Гесс, как мне кажется, говорит о том, что это такая возможность бегства от себя, что ли? Вынесение за скобки каких-то очень важных жизненных вопросов и прочее.
Иди за тем, кто ищет, и беги от того, кто нашел.
Да. Совершенно верно, кстати говоря.
Я думаю, да. Мы, понимаете, вот как и при принятии пищи у нормального здорового организма наступает период насыщения.
Угу.
Вот он проходит там несколько часов, и организм опять может попросить чего-то. Но ведь есть люди, которые очень неразборчивы в еде.
Угу.
Вот так что-то там набросал, закидал, потом изжога, потом гастрит,
главное,
и так далее. Да.
Угу.
Вот. То же самое происходит с информацией.
Угу.
То же самое. Мы можем попытаться обмануть свой организм, сказав, что мы информационно его насытили.
Угу.
Мы информационно покушали и хорошо покушали. Вот. А потом возникает информационный гастрит. Наверное, как бы кто-то учится на своем опыте, кто-то на чужом опыте. Вот те, кто занимается информацией профессионально, мне кажется, что они понимают, что, скажем так, неадекватный подход к информационной еде, он чреват для твоего информационного здоровья. Кого-то это не учит. Это как бы уже, наверное, вопрос выбора. А что касается социальных сетей, о том, что вот такое увлечение всем этим информационным потоком, я не сказал мусором, потоком, вот по моим наблюдениям, в этом очень важен фактор моды, а мода, она, как известно, изменчива. Вот вспомните, лет 15 назад студенты сидели на таком замечательном ресурсе, который назывался «Сачок.ру». Да. Про который нынешний даже и не знает, что это такое.
Да, было дело,
кстати. И вот смотрите, его никто не закрыл. Но если вы дойдете посмотреть, там, что там про преподов любимых пишут, там последние комментарии были оставлены там, лет 10 назад.
Да.
Все, как бы мода прошла.
Ну, как-то да, он ушел.
Вот. Потом появилась мода на там, ВКонтакте. Там, вот, дальше уже начинается такое некое расслоение. И там студенты говорят, ну, вот это вот там, это социальная сеть для старичков, которым уже, страшно сказать, за 30, а вот это вот наша молодежная. При этом есть очень серьезные медийные исследования, которые говорят о том, что вот любая социальная сеть – это некая модель человеческого мировоззрения и восприятия, модель восприятия информации. Понимаете, вот в одном случае ты ограничен в количестве знаков, а в другом ты подаешь информацию картинкой. И можно, конечно, и текст сфотографировать, и выложить текст, а можно как бы сделать это образом. Есть такие пользователи, которые очень любят выкладывать цитаты, не только из Гесса, а вот каждый день такие, вы знаете, вот о том, как жить. Да? Мне кажется, что это во многом является таким вот... Вообще-то это явление такое урбанистическое. Когда, ну, мне так проще, вот, не поднимая глаз, не отрывая глаз от экрана. Свадьба была тихой, потому что в ресторане был халявный Wi-Fi. Но я полагаю, что это мода, и вот, честное слово, бывают какие-то вещи вот в моде на одежду, на привычки, на прически, задерживаются. Ну, мода штука, дама капризная.
Главное в погоне за модой себя не потерять.
Ну, еще желательно найти даже.
Или так. Да. Вы знаете, в чем парадокс нашего разговора? Вот мы с вами целый час сейчас общались, у меня к вам вопросов еще больше, чем было в начале. Спасибо большое.
Да вам большое спасибо, я тоже не заметила. Время
Ярослав прилетело. Скворцов, декан факультета международной журналистики МГИМО, сегодня был в гостях в программе «Светлый вечер». Я Алла Митрофанова. До встречи в эфире.
«Светлый вечер» на радио «Вера».